Через несколько дней исполнится год со дня начала Второй Карабахской войны, как ее называют. Об этом мы в прямом эфире поговорим с представителем комитета Хельсинской гражданской ассамблеи Арзу Абдуллаевой и ереванским политологом Эдгаром Варданяном. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Арзу, у меня к вам первый вопрос. А как год назад ситуация изменилась? Образовался новый статус-кво, и азербайджанское руководство заявило, что таким образом конфликт решен, и, собственно говоря, все позади. Как по-вашему, вот изменившаяся ситуация с точки зрения урегулирования самого конфликта, его глубинных корней, ситуация упростилась или, в общем, она просто изменила окраску?
Пожалуй, я с вами соглашусь, что, скорее всего, это изменило окраску. И мы всегда говорили о том, что войну, Карабах можно вернуть войной. Но это не означает, что это разрешение конфликта. Даже если войной можно вернуть территорию, то конфликт продолжается. Поэтому наша работа продолжается по урегулированию конфликта и восстановлению реального мира.
А в чем, собственно говоря, сейчас состоит вот этот статус-кво, о котором, который дает основание президенту Алиеву говорить, что конфликт исчерпан? Действительно, война выиграна, территории, районы возвращены, да, которые были заняты. Собственно говоря, вопрос в статусе Карабаха. А что сейчас является камнем преткновения по определению статуса Карабаха?
Ну, если раньше предлагалась автономия самого высшего уровня, очень серьезно обсуждалась и оландская модель, гражданским обществом, миротворцами, то есть миростроителями, предпочтение отдавалось именно оландской модели как лучшей европейской модели по урегулированию конфликта. Много раз представители гражданского общества с привлечением и политиков, и международных акторов проводили свои мероприятия на Аландских островах, показывая в деталях, как это можно применить к привязке к Карабаху. Но, к сожалению, договориться, несмотря на то, что была группа согласная с обеих сторон на том, что это действительно самая лучшая модель и дает очень много преимуществ для Карабаха, но и для Азербайджана тоже в урегулировании карабахского конфликта. Но, к сожалению, договориться до окончательного решения по принятию такого статуса, как Аландские, модель Аландских островов, не удалось.
Эдгар, после обсуждения Аландских принципов, на смену обсуждения Аландским принципам пришли, как мы знаем, мадридские принципы, которые, в общем, увенчались в конечном счете, в общем, привели в этой логике к войне. А что сейчас дает основание армянской стороне утверждать, что конфликт еще не решен и статус Карабаха еще можно каким-то образом обсуждать с оптимистическими сценариями для Еревана и для Степанакерта?
Ну, во-первых, право народа Карабаха на самоопределение, вот это право еще не признано на международном уровне, не закреплен каким-либо международным документом, то есть юридически этот вопрос еще не разрешен. И с этой точки зрения Нагорно-Карабахский конфликт, конечно же, не разрешен. С точки зрения Республики Армения, с точки зрения Степанакерта, да и международное сообщество в лице трех стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ не раз утверждало о том, что этот вопрос, этот конфликт не разрешен, потому что, как вы уже сказали, были определенные принципы. И один из этих принципов – это право народов на самоопределение. И второй принцип, кстати говоря, это принцип неприменения силы. И мы знаем, что вот официальный Баку, идя вопреки этому принципу, применил силу. И, естественно, вот итоги вот этой войны, они не могут быть приемлемы с точки зрения вот мирного процесса, с точки зрения переговорного процесса, с точки зрения позиции международного сообщества.
Но инструментально международное сообщество вас, насколько я понимаю, поддерживает, в общем, скорее в моральном плане, да? А с точки зрения формальностей, я за этот год не услышал никакого явного, никаких явных сигналов вашей поддержки, если не считать Минской группы. Но Минская группа сама по себе сейчас объект очень большой и глубокой полемики.
Да, конечно. Вопрос очень сложный на самом деле, и тут реалполитик и международное право соприкасаются друг с другом, конфликтуют друг с другом, и, конечно же, то, что происходит, как говорится, на земле, не всегда соответствует вот тому, что говорится на самых разных дипломатических площадках. Но вопрос в том, что в любом случае об этом говорится, и факт остается в том, что международное сообщество не признает конфликт разрешенным, и армянские стороны согласны с международным сообществом, с этой позицией международного сообщества. И сегодня мы часто слышим о том, что вот необходимо возобновить переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ, что необходимо найти вот приемлемые какие-то форматы для переговоров, и что укрепление доверия между народами, между странами будет способствовать вот всему этому. Но вот не всегда вот соседние страны придерживаются вот этому принципу, и тут, конечно, имеются определенные проблемы.
Арзу, мы сталкиваемся, по-моему, с ситуацией, когда существует как бы два формата регулирования, да? Один — это Минская группа, официальный, но не очень действенный, и другой формат — это Россия и Турция, по большому счету, с привлечением каких-то сиюминутных тактических союзников и игроков, но, прежде всего, Россия и Турция, формат неофициальный, но, как мы видим, очень действенный. А как мне представляется, у Азербайджана в обоих форматах не все ладно. Ну, с Минской группой он просто откровенно ссорится, но и в формате России и Турции у Азербайджана тоже не все, по-моему, устраивает. И, например, последние инициативы по сближению Турции и Армении Азербайджан, как минимум, не очень радует. А как дальше видит, возможно, свою тактику Баку? Арзу?
Да, спасибо за вопрос. Я хочу немножечко вернуться к тому, что говорил господин Варданян. Значит, потому что он упомянул два принципа, а один из главных принципов территориальной целостности как-то обошел. Я думаю, что все эти три принципа, они очень важны. Но в основном два принципа – это территориальная целостность и свобода национального самоопределения. Ну и в дальнейшем принцип безопасности, конечно, также был включен в переговорный процесс. Но вопрос безопасности, наверное, должен беспокоить прежде всего оба народа. Прежде всего. Потому что Минская группа, к сожалению, за столько лет своего существования, ну, почти более 25 лет, я уже боюсь сказать точную цифру, но, в принципе, никакого результата не дала. Мадридские принципы обсуждались, но Армения пару лет назад, по-моему, отказалась обсуждать мадридские принципы. И в одностороннем порядке как бы вышла из этого переговорного процесса. Вот. И сейчас Азербайджан не чувствует необходимости в продолжении переговоров в рамках Минской группы, поскольку это ничего не дало. Что касается другого формата «Россия-Турция», то я бы не сказала, что здесь у Азербайджана есть очень большие проблемы. Да, вначале, когда значит, Турция стала налаживать отношения с Арменией по поводу открытия коммуникаций, Азербайджан выразил свое «фэ» по этому поводу. Я думаю, что это...
Вы имеете в виду 2008 год, да?
Отношения. И тогда, и сейчас тоже, когда было изложено, и начались какие-то попытки переговоров на эту тему, Азербайджан стал в позу. Я думаю, что это не совсем правильно было. Но, насколько я знаю, сейчас позиция к этому вопросу изменилась в лучшую сторону. Азербайджан не вмешивается сейчас уже в переговорный процесс между Турцией и Арменией по поводу восстановления коммуникации и границ. И я бы хотела больше сконцентрироваться на все-таки гражданском обществе. Политики и политиками, и Азербайджан не перестает бряцать оружием, и сейчас пока находится в эйфории своей славы, своей победы. Но думаю, что надо это оставить в сторону и вспомнить о мудрости народов. Нам необходимо примириться. Для того, чтобы примириться, нам не нужны посредники. Нам нужно дать возможность Армении и Азербайджану сесть за стол переговоров самим и решать наши сложные, очень сложные вопросы самим, без посредников, повторяю еще раз. Да, нас сделали заклятыми врагами. У нас не хватило мудрости тогда сесть за стол самим и решить те сложные проблемы, вопросы и проблемы, которые возникли и которые попытались культивировать политику в угоду, как уже сказал господин Варданян, реал-политик. Ну что же нам мешает сейчас versus реал-политик поставить moral-политик? Почему бы нет? Почему нам, народам, которые хотят примирение, и которые хотят примирения ради своей безопасности. Наконец думать о своей безопасности самим, а не предаваться ни эйфории, ни желанию реваншизма сейчас. Тем более для этого нет никаких оснований. И думаю, эйфория тоже сейчас не должна иметь оснований, потому что она всегда может закончится в зависимости от изменения политики и геополитики.
Эдгар, вот то, о чем говорила Арзу, если применительно к Армении, может быть, я ошибаюсь, но у меня такое ощущение, что готовность говорить о каком-то примирении проявляют очень немногочисленные группы либералов, прежде всего молодых либералов в Армении, и, как ни странно, сейчас, в последнее время правительство, но правительство, мы, как бы, это некая политическая линия, связанная с общей политической ситуацией. Но, как мне кажется, это не находит отклика в обществе. Я сильно ошибаюсь?
Думаю, что все-таки вы ошибаетесь, и вот почему. Никол Пашинян и его команда вот на последних внеочередных выборах продвигали миротворческую или, можно так сказать, мирную повестку дня. И они получили мандат на осуществление вот этой мирной повестки дня. И выборы были, как свидетельствовали международные организации, которые осуществляли мониторинг выборов. Выборы были свободные, честные. И таким образом можно сказать, что большая часть общества поддерживает вот эту повестку дня. То есть люди хотят мира, люди не хотят воевать, но это не означает, что армяне Республики Армения, армяне Нагорного Карабаха отказываются от идеи народа Карабаха на самоопределение, отказываются от идеи как бы независимости и так далее и тому подобное. И также это не означает, что общество Армении не будет думать в сторону укрепления армии, в сторону укрепления обороноспособности и так далее и тому подобное, потому что, к сожалению, вот армяно-ненавистническая вот эта риторика до сих пор преобладает в Баку, да и в Анкаре. И мы часто слышим агрессивные какие-то заявления, милитаристскую вот эту повестку опять-таки продвигают в этих столицах.
Эдгар, если мы говорим о миротворческих, скажем так, мирных инициативах Пашинян, да, предложение снизить тон и последние разговоры о Турции, в чем смысл, политический смысл последних предложений Пашиняна, которые, в общем, выглядят для внутриполитической его ситуации довольно рискованными? В 2008 году было понятно, да, но, тем не менее, Армения и Турция в последний момент все-таки не решились настаивать на преодолении тех трудностей, которые возникли. Что изменилось сейчас?
Изменилось то, что, наверное, вот все поняли, что война – это не решение проблем, что необходимо разблокировать коммуникации, необходимо развиваться, необходимо иметь устойчивую экономику, устойчивый экономический рост. Для этого нужны капиталовложения. Для капиталовложений нужен мир, безопасность. И, по сути, вот соседи такие, какие есть. И, наверное, вот точка зрения официального Еревана стоит в том, что возможно найти какие-то точки соприкосновения, возможно найти по каким-то определенным вопросам сходство интересов. Не всегда интересы не совпадают. Поэтому и такая
инициатива. Найти точки, где совпадают интересы Турции и Еревана, и не совпадают интересы Турции и Азербайджана. Правильно я понимаю эту логику?
Возможно, и так. То есть Армения, я считаю, что вот сегодня ведет вот такую политику вот с каждым государством. По отдельности нужно работать, договариваться и так далее и тому подобное.
Арзу, почему в Баку так настаивают на слове «коридор»? Понятно, что, во-первых, это в Армении вызывает понятное раздражение, ну и дает козырь тем людям, которые, в общем, как бы стоят против подобной миротворческой линии.
Откровенно говоря, коридор – это, пожалуй, идея не Азербайджана, это идея России. Средневзорский коридор, потому что это коридор, это может иметь юридическое значение. Если мы, народ Азербайджана, например, совершенно не против, если это будет Зангезур-Сюникская дорога, которая объединит и восстановит железную дорогу, и шоссейную дорогу от Минджевана до Нахчевана, от которого наши страны могут только выиграть. Выиграть и экономически, это может и влиять потом и на идеологически, и морально тоже, и на примирение тоже может. То есть, коридор – это чисто, возможно, юридически. Но есть еще одно мнение, что коридор, как бы это просто терминологическая такая дефиниция, если от одной точки географической до другой географической точки, если прокладывается дорога, шоссе или железная дорога, это уже считается коридором. Ну, здесь есть политическая сторона, юридическая сторона, и, ну, кто... зависит от разночтения тоже.
Спасибо, спасибо, господа. Мы обо многом еще не поговорили. Мы подвели итоги года, прошедшего с начала Карабахской войны, с Арзу Абдуллаева и Эдгаром Варданяном в прямом эфире. Они были у нас в гостях за некруглым столом.